33. Дженкинс.
«Постой, красотка, прокатись со мной. Что ты сказала? Тебе нет дела до меня? Но, детка, зато мне есть дело до тебя. Большое дело. Что у меня за тачка, спросишь? Моя машина Кадиллак 48-го года. Говорю тебе, крошка, она не едет, а летит. Едем, Джозефина, едем».
Эллис МакДэниел.
В тот вечер Дженкинс заехал к Дарнеллу примерно без четверти пять. Арни как раз закончил работу, заменил антенну, которую хулиганы вырвали с корнем, и последние 15 минут сидел за рулем, слушая пятничную подборку золотых шлягеров на станции WDIL. Он хотел просто включить радио и проверить, работает ли оно, нет ли помех, но ему тут же попалось WDIL, прием был отличный. И он не удержался, решил послушать музыку. Теперь он сидел с отсутствующим взглядом и смотрел прямо перед собой. Бобби Фуллер пел «Я не в ладах с законом». Фрэнки Лаймон и подростки исполняли «Почему дураки влюбляются». Эдди Кокрен «А ну-ка все вместе», а Бадди Холли «Брежу». В пятницу вечером по WDIL крутили только музыку, никакой рекламы. Одни песни. Ушедшие с вершин хит-парадов, но не из наших сердец. Время от времени ласковый женский голос сообщал ему и без того известный факт. Он слушает WDIL Питтсбург, радио синих замшевых туфель. Арни сидел за рулем и легонько барабанил пальцами по приборной панели, на которой горели красные огни. Антенна работала прекрасно. Да, он отлично потрудился. Уилл не зря говорит, что у него легкая рука. Посмотрите на Кристину. Она говорит сама за себя. Из кучи металлолома, ржавеющего на лужайке возле дома Лебея, она превратилась в конфетку. Потом снова в кучу металлолома на стоянке аэропорта. И опять Арни вернул ей жизнь. Он... «Брежу, снова брежу. Тобою в объятиях твоих таких нежных». Он... что? Что он сделал? Заменил антенну, да. И выпрямил несколько вмятин, это Арни помнил. Но лобовое стекло он не заказывал. Однако же вот оно, совершенно новое. Чехлов на сиденье тоже. Однако же вот они. А под капот он вообще заглядывал всего раз, на пару секунд, и тотчас в ужасе его захлопнул. Радиатор снова был целёхонек, двигатель сверкал, поршни ходили четко и быстро. Кристина мурлыкала, как довольная кошка. И еще Арни снились кошмары. В них за рулем Кристины сидел Лебей. Плоть его сочилась трупными соками, местами торчали белые блестящие кости, а военную форму покрыла могильная плесень. Глазницы были пустые и черны, но что-то там внутри шевелилось, да, определенно. Внезапно вспыхнули фары, и Арни увидел впереди пригвожденного к стене человека, точно насекомое, приколотое к белому картону. Лицо его было очень знакомо. Попрошайка Уэлч? Может быть. Однако, когда Кристина с визгом рванула вперед, Арни почудила, что лицо, пригвожденное к стене жертвы, постоянно меняется. Сначала это был Репертон, потом Сэнди Галтон, потом жирная морда Уилла Дарнелла. В последний миг жертва отскочила в сторону, но Лебей дал задний ход, рванул рукоятку переключения передач черными гнилыми пальцами, на одном из которых сверкало обручальное кольцо. Оно болталось, как обруч на засохшей ветке мертвого дерева, а затем снова помчался вперед. Человек впереди побежал через дорогу, бросая назад испуганные взгляды, и Арни увидел лицо своей матери, потом Денниса Гилдера, лицо Ли, ее огромные распахнутые глаза под облаком русых волос, наконец, собственное лицо и губы, с которых рвался безмолвный крик «Нет! Нет! Нет!». Громче всего, даже громче тяжелого рева глушителя, там внизу явно что-то повредилось, звучал ликующий голос Лебея. Он рвался из его истлевшей глотки, рвался с губ, которые почти полностью сгнили и покрылись тонкой паутиной зеленой плесени. Лебея радостно визжал.
«Вот тебе, говнюк! Получи! Нравится!»
Раздался глухой и зловещий стук. Бампер Кристины врезался в человека, в ночном воздухе блеснули очки, а потом Арни проснулся. Он лежал в своей кровати, свернувшись калачиком и сжимая подушку. Время — 2:15 утра. Он почувствовал огромное и страшное облегчение, радость, что он все еще жив. Он жив, а Ли Бэй умер, и Кристина в безопасности. Все остальное неважно. «Хорошо, Арни, но как же ты повредил спину?» Тот же внутренний голос, хитрый и коварный, задал ему вопрос, на который он боялся отвечать.
«Я повредил ее на гоночном треке, так я всем говорю. Одна из разбитых тачек начала соскальзывать с эвакуатора, и я с дуру втолкнул ее обратно, вот и все. Сильно потянул какую-то мышцу».
Да, так он всем говорил. Действительно, одна из машин начала сползать вниз, и он в самом деле затолкал ее обратно. Вот только спину он повредил не так, правда? Нет. Нет. Ночью, после того, как он обнаружил Кристину вдребезги разбитой, со спущенными колесами, ночью в гараже Дарнелла, когда все уже ушли, он включил радио в кабинете Уилла и поймал WDIL. Уилл ему доверял, так почему бы и нет? Он возил для него сигареты в штат Нью-Йорк, а пиротехнику аж в Берлингтон. Дважды он отвез Уиллинг какой-то груз, расфасованный в бумажные пакеты, и парень на старом Dodge Challenger дал ему за это другой бумажный пакет, чуть побольше. Арни предположил, что обменял кокаин на деньги, но думать об этом не хотелось. По этим поручениям он мотался на личном автомобиле Уилла, черном, как персидская ночь Империале 66-го года. Ездил Империал почти бесшумно, а в багажнике имелось двойное дно. Если не превышать скорость, проблем не будет никаких. С чего бы? Главное, теперь у Арни есть брелок от ворот, и он может приезжать в любое время, даже когда никого нет. Как сегодня. Он включил WDIL и... каким-то образом повредил спину. Что же он такое вытворял? Странная фраза всплыла из глубин его сознания. Пустячная неисправность. Да разве ему хотелось знать, в чем дело? Нет. Временами он даже жалел, что купил машину. А порой ловил себя на желании избавиться от нее, отвезти на свалку и забыть. Конечно, он никогда бы так не поступил. Просто иногда, например, после того сна, когда он дрожал и потел в своей кровати, ему казалось, что без нее ему жилось бы куда лучше. Радио внезапно зашипело, как кошка. «Не волнуйся», — сказал Арни и медленно, с удовольствием провел рукой по приборной доске. Да, порой машина его пугала. И отец, наверное, был прав. Она действительно изменила его жизнь. Но отправить ее на свалку для Арни было равноценно самоубийству. Помехи исчезли. Марвелец спели «Прошу вас, мистер почтальон». А потом в салоне его машины раздался голос.
«Арнольд Каннингем?»
Он подскочил и вырубил радио, посмотрел по сторонам. В окно Кристины заглядывал невысокий, щеголеватый человечек с карими глазами и румяными щеками. Они разрумянились от морозного воздуха, догадался Арни.
«Да». «Рудольф Дженкинс, уголовная полиция штата».
Дженкинс сунул в открытое окно свою руку. Секунду Арни просто смотрел на нее. Выходит, отец был прав. А потом он очаровательно улыбнулся, крепко пожал руку следователю и сказал.
«Не стреляйте, мистер, я выложу все пушки».
Дженкинс тоже широко улыбнулся, но одними губами. Глаза внимательно и тщательно изучали машину, что Арни не понравилось. Совсем.
«О, По словам местных полицейских, хулиганы прям-таки искалечили твоего коня. Но сейчас она как новенькая.
Арни пожал плечами и вышел из машины. По пятницам в гараже почти никого не было, даже Уилл приходил редко. Сегодня он тоже остался дома. В 10-м отсеке ковырялся парень по имени Гэпс, устанавливал новый глушитель на свой старенький Плимут Валиант, а в дальнем конце гаража время от времени грохотал пневматический гайковерт. Кто-то менял летнюю резину на зимнюю. В этой части гаража они с Дженкинсом были одни.
«Ну, просто выглядело все хуже, чем оказалось на самом деле», — ответил Арни.
Он подумал, что улыбчивый сыщик может оказаться весьма неглупым человеком. Сразу захотелось погладить Кристину. Он положил руку на крышу, и ему тут же полегчало. Ничего. Он справится с этим умником. В конце концов, поводов для волнения у него нет. Все повреждения были внешние.
«Неужели? Мне сказали, что кузов продырявили каким-то острым предметом».
Он пригляделся к бокам Кристины.
«Но ни одной заплатки я не вижу. Ты просто гений рихтовки, Арни. Моя жена за рулем, как обезьян с гранатой. Может, нам взять тебя на постоянку?»
Он обезоруживающе улыбнулся, но взгляд его продолжал бегать по машине. Иногда он возвращался к Арни, а потом снова переключался на Кристину. Арни нравилось это все меньше и меньше.
«Ой, все-таки я не бог», — сказал Арни.
«Кое-какие следы остались, если хорошо поискать». Он указал на крошечную неровность на заднем крыле Кристины. «И вон там еще... Мне повезло, я нашел в Раглсе несколько оригинальных запчастей, а с этой стороны целиком заменил заднюю дверь. Если присмотреться, видно, что цвет немного отличается».
Арни постучал костяшками по двери.
«Не, — сказал Дженкинс. Может, с микроскопом я бы и увидел разницу, а так нет».
Он тоже стукнул костяшками по двери. Арни нахмурился.
«Ты отлично поработал».
Дженкинс стал медленно обходить машину.
«Просто класс. Прими мои поздравления, Арни».
«Спасибо». Он смотрел, как Дженкинс, прикидываясь восхищенным зевакой, внимательно разглядывает Кристину на предмет подозрительных вмятин, облупившейся краски, а может, капли крови или клока спутанных волос. Словом, ищет попрошайку Уэлча. Конечно, именно этим говнюк и занимается.
«А чем я могу вам помочь, детектив Дженкинс?»
Дженкинс рассмеялся.
«Ха! К чему эти формальности? Зови меня Руди, ладно?»
«Ладно. А чем я могу помочь, Руди?»
«Знаешь, что странно?»
— сказал Дженкинс, присаживаясь на корточки рядом с передними фарами. Он задумчиво постучал по ним и с наигранной растерянностью провел пальцем по железному козырьку над фарой. Его плащ скользнул по грязному полу, затем он встал.
«Когда мы получаем подобные заявления, ну, о разбитых в хлам машинах...»
«Ее не в хлам разбили», — поправил Арни.
Он вдруг почувствовал себя канатоходцем и еще раз прикоснулся к Кристине. Твердость и прохлада ее кузова вновь принесли облегчение.
«Пытались, но не смогли». «Ну, хорошо. Я, наверное, не спец в этой терминологии».
Дженкинс засмеялся.
«В общем, когда мне принесли твое дело, знаешь, что я спросил первым делом? Где фотографии? Вот что я спросил. Подумал, что кто-то забыл прикрепить их к делу. Позвонил в полицию Либерти-Вилля, и те мне сказали, что никаких фотографий не было».
«Не было», — кивнул Арни. «Подростки могут получить только страхование ответственности, вы сами знаете. И то, нестрахуемый минимум составит $700. Будь у меня страхование от убытков, я бы сфотографировал каждую вмятинку. Но у меня его нет. Так зачем делать снимки? Не на память же».
«Ну да, ну да».
Дженкинс неспешно прошел к багажнику, выискивая хоть какой-нибудь намек на трещину в стекле или царапину, словом, на причастность Арни к убийству.
«А знаешь, что еще мне показалось странным?
Ты даже не заявил в полицию». Он удивленно приподнял брови, внимательно посмотрел на Арни и фальшиво улыбнулся.
«Не заявил? Надо же!»
сказал я.
«Черт побери, а кто ж тогда заявил?» «Отец парня», — ответили мне.
Дженкинс помотал головой.
«Не понимаю я этого, Арни. Ты уж меня прости. Человек сутками корпел над машиной, сделал из нее конфетку, которая стоит теперь 2-3 тысячи долларов. А потом какие-то ребята пришли и разбили ее.
Я же говорю...» Руди Дженкинс поднял руку и виновато улыбнулся. Арни даже подумал, что он сейчас скажет «мир», как иногда говорил Деннис, если обстановка накалялась.
«Не разбили, повредили. Извини».
«Ничего», — улыбнулся Арни.
«Если верить словам твоей подружки, один из злоумышленников даже... испражнился на приборную панель. Я бы на твоем месте разозлился и уж точно заявил бы на негодяев в полицию».
Улыбка полностью сошла с лица Дженкинса, и взгляд у него стал серьезный, даже строгий. Спокойные серые глаза Арни встретились с карими глазами детектива.
«Дерьмо можно отмыть», — наконец проговорил он. «А знаете что, мистер Руди? Хотите, расскажу вам историю?»
«Ага, давай, сынок».
«Когда мне было 1.5 года, я раздобыл где-то вилку и расцарапал антикварный письменный стол, на который моя мать 5 лет копила деньги. Откладывала каждый цент, — рассказывала потом она. А я взял и расцарапал его, причем сильно. Сам-то я, конечно, этого не помню, но мама говорит, что просто села на пол и заревела».
Арни едва заметно улыбнулся.
«До недавнего времени я не мог себе этого представить. Зато теперь могу. Наверное, повзрослел немножко, как думаете?»
Дженкинс прикурил сигарету.
«Я что-то пропустил, Арни? Не пойму, к чему ты мне это рассказываешь?»
«Мама сказала, что предпочла бы до 3 лет менять мне подгузники, чем столкнуться с таким. Потому что дерьмо можно отмыть».
Арни улыбнулся.
«Спускаешь воду, и все. Его нет».
«Как нет попрошайки Уэлча?»
«Про это я ничего не знаю».
«Правда?»
«Правда».
«Честно-причестно?»
Вопрос был шутливый, но глаза Дженкинса сверлили Арни насквозь, дожидаясь малейшего подозрительного движения или жеста. В дальнем конце гаража человек, менявший летнюю резину на зимнюю, уронил на пол какой-то тяжелый инструмент. Тот мелодично звякнул, и мужик почти нараспев проговорил.
«Ах ты, шлюха!»
Дженкинс и Арни одновременно посмотрели в ту сторону, и момент был упущен.
«Конечно. Слушайте, я понимаю, это ваша работа».
«Да, это моя работа».
Тихо согласился Дженкинс.
«В общей сложности по парню проехали 6 раз. 3 раза туда-сюда. В мясо измочалили. От асфальта пришлось лопатой отскребать».
«Да бросьте», — проговорил Арни.
Его чуть не стошнило, все нутро сжалось в узел.
«А что, разве не так положено поступать с дерьмом? Отскребать и смывать?»
«Да я ни при чем!»
— заорал Арни, и человек в 10-м отсеке испуганно поднял голову. Арни заговорил тише.
«Простите, оставьте меня в покое, пожалуйста. Вы только что осмотрели мою машину и прекрасно знаете, что я тут ни при чем. Если бы Кристина сбила Уэлча и несколько раз по нему проехалась, на ней были бы следы. Даже я это знаю, просто потому что иногда смотрю телевизор. А на курсах по автомеханике мистер Смольнак нам рассказывал, что лучший способ раскурочить машине вперед — это сбить оленя или человека. Он, конечно, шутил, но в каждой шутке есть доля шутки, если вы меня понимаете».
Арни сглотнул и услышал щелчок в собственном пересохшем горле.
«Ага, твоя тачка целая, и к ней никаких претензий. А вот к тебе есть. Ты похож на лунатика. Когда ты в последний раз высыпался, а? Тебя как будто поимели. Уж прости, мой французский».
Дженкинс щелчком выбросил окурок.
«Знаешь что, Арни?»
«Что?»
«По-моему, ты врешь, как сивый мерин».
Арни молча посмотрел на него. Его рука лежала на зеркале со стороны пассажира.
«Не насчет убийства.
Уэлч ты не трогал. Но вот насчет хулиганской выходки Репертона ты точно завираешься. Твоя подружка сказала, что машину просто уничтожили. И говорила она куда убедительнее, чем ты. Даже всплакнула. Говорит, всюду валялись груды битого стекла. Где ты, кстати, купил новую лобовуху?
«В магазине МакКоннелла, в Берге», — тут же ответил Арни.
«Чек сохранил?»
«Выбросил».
«Но они ведь наверняка тебя запомнили. Все-таки крупный заказ».
«Может быть. Но рассчитывать я на это бы не стал, Руди. Все-таки это самый крупный магазин, специализирующийся на стеклах, от Нью-Йорка до Чикаго. Заказов у них до черта, и все любители старины тоже у них отовариваются».
«На документы-то у них должны быть?»
«Я платил наличными, не знаю».
«И твоего имени на накладной не осталось?»
«Нет», — Арни холодно улыбнулся. «Автомастерская самообслуживания Дарнелла. Так я получил 10-процентную скидку».
«Да у тебя все продумано, а?»
«Лейтенант Дженкинс,
насчет стекла ты тоже врешь, хотя будь я проклят, если знаю причину».
«А может, Иисус на Голгофе тоже врал?» — злобно вопросил Арни. «С каких пор менять стекло на разбитой машине — преступление? Или расплачиваться наличными? Или получать скидку?»
«Да ни с каких».
«Тогда оставьте меня в покое».
«Больше того, я абсолютно уверен, что ты врешь насчет случившегося с попрошайкой. Ты что-то знаешь, но не говоришь».
«Бред».
«А как насчет...
Мне нечего больше вам сказать».
«Ладно».
Дженкинс сдался так быстро, что Арни сразу заподозрил неладное. Полицейский порылся в кармане пиджака, который носил под плащом, и достал оттуда бумажник. Мелькнула наплечная кобура с пистолетом. Почти наверняка он показал оружие нарочно. Дженкинс протянул ему визитку.
«Звони по любому из этих номеров, если захочешь поговорить. О чем угодно».
Арни убрал визитку в нагрудный карман. Дженкинс еще раз неторопливо прошелся вокруг Кристины.
«Работа мастера», — вновь восхитился он
и пристально посмотрел на Арни.
«Почему ты не заявил в полицию?»
Арни мучительно вздохнул.
«Я решил, что на этом все закончится. Что они теперь оставят меня в покое».
«Ага,
я так и подумал». «Спокойной ночи, сынок».
«Спокойной ночи». Дженкинс пошел прочь, но почти сразу развернулся.
«Ты все же хорошенько подумай, ладно? Выглядишь хуже некуда. Подруга у тебя славная, волнуется из-за тебя и очень переживает из-за машины. Отец тоже волнуется, это и по телефону слышно. Обдумай все и позвони мне, сынок. Спать будешь лучше».
Арни ощутил какую-то дрожь в губах, мелкую и болезненную дрожь. Глаза у Дженкинса были такие добрые. Арни открыл рот, одному Богу известно, что он хотел сказать, и вдруг ощутил так. Такой чудовищный укол боли в спине, что сразу выпрямился. В голове прояснилось, как будто ему в разгар истерики влепили пощечину. Он успокоился.
«Спокойной ночи, Руди», — повторил он.
Дженкинс еще секунду встревоженно смотрел на него, а потом ушел. Арни затрясло. Дрожь появилась сначала в руках, потом перешла на предплечье, локти, и вдруг задрожало все тело. Он стал наугад искать дверную ручку, наконец нашел ее, сел в салон и вдохнул успокаивающие ароматы машины и свежей обивки. Повернул ключ зажигания и потянулся к магнитоле. Тут его взгляд упал на кожаный брелок с инициалами Лебея, и он с поразительной ясностью увидел труп старика. Тот сидел на его месте, за рулем, пустые глазницы смотрели в лобовое стекло, пальцы кости сжимали баранку, а зубастая пасть ухмылялась. Когда Кристина наехала на попрошайку Уэлча, по радио, настроенному на волну WDIL, крутили последние поцелуи Дже Фрэнка Уилсона и кавалеров. Арни вдруг замутило.
по-настоящему. Рвотный позыв затрепетал сначала в животе, потом в глотке. Арни выскочил из машины и бросился к туалету. В ушах отдавался безумный грохот собственных шагов. Успел. Его вывернуло наизнанку, рвало и рвало, пока он не выблевал все содержимое желудка. Перед глазами рябило. В ушах звенело, мышцы шеи устало пульсировали. Он посмотрел на свое бледное, измученное лицо, на темные круги под глазами и сальные волосы на лбу. Дженкинс был прав. Выглядел он хуже некуда. Зато прыщи исчезли. Арни истерически захохотал. «Он не откажется от Кристины, нет уж, ни за что на свете! Он...» Тут его опять вывернуло, только вот блевать было уже нечем. Тело лишь содрогнулось в приступе рвоты, и рот наполнился кислой слюной. «Надо поговорить с Ли. Срочно, срочно!» Он вошел в кабинет Уэлча, где тишину нарушало лишь тиканье прикрученных к стене табельных часов. Номер Кэббета Фарни знал наизусть, но дрожащие пальцы дважды попадали по соседним цифрам. Ответила сама Ли. Голос у нее был сонный.
«Арни?»
«Мне нужно поговорить с тобой, Ли. Я должен тебя увидеть».
«Арни, уже почти 10 вечера. Я только что вылезла из душа и легла в постель. Почти уснула».
«Ну, прошу тебя», — сказал он и закрыл глаза.
«Завтра. Сегодня уже не получится. Родители не выпустят из дома так поздно».
«Да время-то еще детское. И сегодня пятница».
«Они не хотят, чтобы мы с тобой виделись, Арни. Ты им обоим нравился, а папе до сих пор нравишься. Но они считают, что в последнее время ты стал очень странно себя вести».
На другом конце трубки воцарилась долгая-долгая тишина.
«Я тоже так считаю».
«Значит, ты не хочешь со мной видеться?» — выдавил он. У него ныло в животе, ныла спина, все болело.
«Хочу».
В ее голосе прозвучал легкий намек на укоризну.
«Я подумала, что это ты не хочешь меня видеть. Ни в школе, ни потом. Все вечера ты проводишь в гараже, чинишь свою машину».
«С этим покончено», — ответил Арни, а потом нечеловеческим усилием воли заставил себя проговорить. «Как раз о машине. Ах ты, черт!» Он схватился за спину, ее опять пронзила острая боль.
«Арни?»
— встревожилась Ли.
«Что с тобой?»
«Ай, да все нормально. Спину прихватило».
«А что ты хотел сказать?»
«Завтра. Заедем в Баскин-Робинс, съедим по мороженому, купим каких-нибудь подарков к Рождеству, поужинаем. А к 7 я верну тебя домой. И вести себя буду хорошо, ни капельки не странно, обещаю». Она хихикнула, и Арни захлестнуло невероятное облегчение.
«Дурачина ты».
«Это значит хорошо?»
«Да, это значит хорошо».
Ли помолчала и добавила.
«Я сказала, что родители против наших встреч. Родители, а не я».
«Спасибо». Он с трудом унял дрожь в голосе. «Спасибо тебе за это».
«О чем ты хочешь поговорить?»
«О Кристине. Я хочу поговорить с тобой о Кристине и о своих снах, и о том, почему я так плохо выгляжу, и почему все время слушаю долбанную WDIL. И что я сделал тем вечером, когда все ушли? Как я повредил спину? Оли, я так хочу...» Очередной резкий укол в позвоночник, словно кошка когтями продрала.
«Кажется, мы только что об этом поговорили», — сказал он.
«А?»
Короткая пауза.
«Хорошо».
«Ли?»
«Да».
«А мы теперь будем часто видеться. Обещаю. Сколько захочешь». А сам подумал. «Потому что Деннис лежит в больнице, и ты единственное можешь помешать... помешать...»
«Здорово»,
— сказала Ли. «Я люблю тебя».
«До завтра, Арни».
«Но скажи, что тоже меня любишь!» — чуть не заорал Арни в трубку. «Скажи!» но трубка лишь щелкнула ему в ухо. Он долго сидел за столом Уилла, свесив голову и пытаясь собраться с силами. Ли вовсе не обязана каждый раз отвечать на его «люблю», правда же? Ему не нужны ее заверения, да ведь? Да? Арни встал и подошел к двери. Завтра она пойдет с ним на свидание, это главное. Они пройдутся по магазинам, как планировали в тот страшный день. Они будут гулять и болтать, отлично проведут время. И она скажет, что любит его. «Скажет», — прошептал Арни. Кристина тихо стояла в своем отсеке, как безмолвный и глупый укор. Решетка радиатора выпирала вперед, и, казалось, машина изготовилась к прыжку. А в глубине подсознания жуткий вопрошающий голос все не унимался. «Как ты повредил спину? Как ты повредил спину? Как ты повредил спину, Арни?» Он весь съежился. Ответ вселял в него страх.